Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю я, главный редактор, адвокат Рубен Маркарьян.
Кстати, Рубен Валерьевич, в прошлый раз я вас поздравил или нет?
С чем?
С высокой наградой, нет?
Вот не помню, надо переслушать будет
давайте
эфир.
Давайте напомним.
С чем можно поздравить?
Да.
Ну да, 29 марта указом президента России я награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
Ну, вот, я думаю, что существенный вклад в это дело внесла наша совместная программа.
Вообще даже, я думаю, что существеннейший вклад, потому как я уверен, что наш президент эту программу слушал неоднократно при всей его занятости.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 часов и ставим легко выйти на связь. Наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, тем более, что тема у нас сегодня довольно интересная, любопытная. Говорим мы сегодня о чем?
А когда мы говорили не о любопытном и не интересном?
У нас сегодня еще, да.
Трудовая дискриминация пенсионеров, граждане, вот те, кто сейчас слушает нас и у кого пенсионный возраст, а еще лучше предпенсионный возраст, и по закону это за 5 лет до пенсионного возраста страховой пенсии по старости, поэтому сделайте погромче ваши радиоприемники или через что вы слушаете, через компьютер, потому что тема вас касается, ибо она называется «Трудовая дискриминация пенсионеров». Я сразу вопрос задам нашим слушателям, существует ли в России трудовая дискриминация по возрасту? Очень смешной вопрос, потому что, конечно, существует, но, наверное, давайте упростим. Вот вы пенсионер, либо вы человек предпенсионного возраста, и с чем вы столкнулись с точки зрения трудностей в трудоустройстве, либо, если вы трудоустроены, вдруг оказались как пенсионер, то с какими трудностями вы столкнулись на работе? И нам интересно, как вот Роман говорит, ваше мнение, заученное такой фразой всегда, да, и надо дозвониться по телефону. Какому телефону?
728-7703, код 8495. Я просто вспоминаю, у меня был любопытный звонок, когда позвонил мужчину, сказал, что я на пенсии, я устроился на работу, я очень доволен, но потом мне сказали, что тебе отпускные не полагаются. Он спросил, а почему? Он сказал, ну ты же пенсию получаешь помимо оклада.
А он, наверное, так это... По-секретному устроился втихаря,
нет,
да?
Нет, все официально устроился. Он сказал, что отпускные мы тебе платить не будем. У тебя же есть пенсия.
Да. Ну вот мы сегодня...
Или всего доброго,
ему сказать. Мы сегодня с нашими экспертами по этому поводу поговорим. А так, чтобы было понятно, собственно говоря, о чем речь. Тут ведь недавно был повышен пенсионный возраст. И можно сказать, что это такая революционная пенсионная реформа, которую все, ну, может быть, не все, значительная часть россиян восприняла с...
Большим сожалением.
Ну, с пониманием. Я думаю, что с пониманием. Да, опять же, вот...
С пониманием не встретил. Почему я должен на 5 лет позже получать пенсию, например?
Ну,
у меня понимания никакого нет.
Талантливые радиоведущие нужны везде, как и талантливые адвокаты. Поэтому я так по этому поводу не переживаю, по поводу повышения пенсионного возраста, потому что в среднем среднестатистический мужчина почему-то до нее не доживает. Вот, поэтому что вы там будете делать на пенсии, непонятно. Давайте к юризмам все-таки вернемся, коль скоро у нас программа правовая. Вот статья 144 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации не так давно, собственно, появилась, и она называется «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Кстати, эта статья появилась одновременно с пенсионной реформой. Только вот незадача, что по данным Верховного суда ни одно уголовное дело не... по этой статье не рассматривалась. Ну, наверное, потому что она еще новая, там практика не выработана. Это понятно, ни один работодатель в здравом уме не скажет, я приниму, у нас звонок есть, да? Там,
да, есть уже звонок.
Я принимаю на работу, вас не принимаю на работу, потому что вы пенсионер. Ну, никто так не скажет. Поэтому говорить о дискриминации и о применении этой статьи сразу, ну, наверное, вряд ли имеет смысл. Если у нас есть звонок, давайте послушаем, потому
давайте.
Что ради этого мы и вещаем.
728-7703, код 8495. Константин Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот услышал про вашу тему пенсионеров, ну и решил предложить выслушать мою историю, если можно.
Давайте. Можно, конечно.
После института я уехал в Якутию, устроился на предприятие, которое занималось поиском месторождения на нефть и газ. Ну и вся деятельность моя трудовая прошла в одном предприятии. Начинал с рабочего третьего разряда, закончил генеральным директором. Ну и предприятие хорошо работало, достигло больших успехов. Вот открыто были месторождения Чиндинское, Талаканское. Мы это слышали. Сегодня сила Сибири – это Чиндинское месторождение. В СТО чуть раньше было построено это Талаканское месторождение.
Да.
Ну, они ушли на Юго-Восточную Азию в том направлении.
Да.
Да, вот и за трудовую всю деятельность, так как я в одном предприятии поработал, мы успешно работали. Мне присвоили заслуженного работника народного хозяйства, много присвоили наград, благодарностей, писем и все такое. Ну вот, а уйдя на пенсию, все равно это закончилось печально. Я устроился, ну, подписал, точнее, договор на оказание юридических услуг директору предприятия ООО «Лена-Нефтегаз». Прошло несколько лет, и вдруг мне было предъявлено обвинение, в котором, по версии следователя, я являюсь как бы фактическим руководителем, совершил уклонение от уплаты налогов, и было возбуждено уголовное дело против меня по статье 199, часть 2. Ну, насколько я понимаю, это не уплата налогов. В обвинительном заключении так было и сказано, что я имею преступный умысел, лично своей рукой искажал декларации, сдавал налоговую инспекцию, лично все делал, прям так написано, тем самым совершил преступление.
А вы сдавали?
Нет, конечно. Ну, я вот продолжу. Я никогда не имел отношения, никогда этого не сдавал. И на запрос, который сделал адвокат в налоговую, был получен ответ, что сдавал все эти декларации директор Тарасов, там был такой. И я не только не сдавал, там ответ такой, но и не мог сдавать, потому что у меня не было полномочий. Ну и в материалах дела, разумеется, нет ни одного документа, подписанного мной, в том числе и декларации, на основании которых вроде как возбудили уголовное дело. Ну, для чего это рассказываю? Ну, это не помешало вынести мне обвинительный приговор и взыскать с меня колоссальную сумму НДС, насчитанную на предприятие, как с физического лица. То есть мне это присудили как физическому лицу выплачивать. Ну вот в настоящее время все мое имущество арестовано, и моих детей, и даже моих знакомых, и даже моих партнеров бывших, все это арестовано, и, скорее всего, это будет конфискованное, правильно, погашение вот этого...
Константин Алексеевич, а вы какая у вас там должность была?
Я был, у меня должность была, а должности не было. Я в штате вообще не числился. Я по договору, ну, гражданско-правовому договору, оказывал консультационные услуги. Консультант был у директора.
Подождите, но...
Я запутался.
Ну, вы работаете... Сколько лет вы уже на пенсии, кстати?
Ну, на пенсии вообще-то я 17 лет, потому что я из Якутии ушел на пенсию 50 лет, очень давно.
Понятно. Вам под 70, значит, сейчас. Скажите, подождите, а вот вы этому директору вы оказывали услуги, но НДС — это косвенный налог, это же не прибыль, он такой, его нельзя как бы украсть, он просто не досчитан. А директора тоже вместе с вами осудили, потому что, ну, он же все равно наверняка там декларации подписывал, там, без него-то никак, они же в электронном виде сдаются.
Да нет, директор пошел свидетелем, директор был свидетелем, а вот на меня возбудили уголовное дело, и главное, что вынесли обвинительный приговор.
Константин Алексеевич, какая-то очень странная история, вы знаете.
Константин Алексеевич, а можно вас попросить, ну, у нас просто время ограничено, вы не могли бы вот, там наверняка у вас есть, ну, из материалов дела, по таким делам обычно проводится экспертиза, судебная там, финансовая там экспертиза, и, соответственно, потом допрашивается эксперт, который должен рассказать, а как он там НДС подсчитывал и почему. Вот пока мы тут в студии, вы могли бы там мне прислать на законе, там мой есть мейл или вот радио, ну, то есть на мейл пришлите, markaryan@zakonia.ru. Может, протокол допроса пришлете, я хочу посмотреть, чего эксперт-то сказал-то по этому поводу.
Хорошо, я просто в двух словах скажу, что эксперт – это штатный работник Следственного комитета, и на вопрос аудитора, которого мы пригласили, который заключение сделал, что половина налогов был расчет произведен не основан на нормах права, а второй вообще выдуман.
Понятно. Ну, вот, Константин Алексеевич, мы, к сожалению, сейчас вынуждены уходить.
Не тратьте время, Константин Алексеевич. Пришлите, я за программу, если получу, посмотрю и, может, какое-то резюме в эфир выскажу.
Еще раз напомню, Маркарян.
Маркарян через этот y@zakonia.ru.
728-7703, код 8495, Радио Москвы, совместный проект нашей станции и информационно-правового портала zakonia.ru. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте, Роман Валерьевич, напомним нашу тему, о чем мы говорим, какие вопросы.
Мы говорим о нарушении прав людей, не хочу сказать пожилого возраста, давайте юридическими понятиями, предпенсионного и пенсионного возраста при устройстве на работу и во время работы. Вот сейчас вот Константин Алексеевич,
Алексеевич
сказал...
Ну, странная история была какая-то.
Странную историю, да, что он вообще в этом предприятии никто, и его... Он,
консультантом он, был, всех собак на него там...
Ну, а знаете, как, почему так бывает? Ну, помните Ульфа и Петрова фонд?
Конечно, да.
То есть там...
При Александре II сидел, да, при третьем миротворце.
Да, вот такой вот человек пожилой приходит, и для того, чтобы там от директора увести подозрение или обвинение, да, она находит там какого-нибудь человека, ну, которому много... Надо было спросить, там приговор-то был, сколько Константину Алексеевичу дали. Судя по тому, что он с нами разговаривает в эфире, наверное, ему там условный срок там, или что-то в этом духе, или какая-нибудь амнистия. Вот. Ну да, это я просто сейчас подумал, как это, если директор показал пальчиком на пенсионера, говорит, вот он у меня советником работает, он всем рулил. Да, и раз,
я свидетелем пойду.
И директор пошел свидетелем. Это как, подождите, а это, если применять аналогию с убийством, да, киллер какой-нибудь, ну, исполнитель, да, говорит, ну, да, а да, я тогда убил, но по заказу вот этого. Вот. И все, что он свидетелем, что ли?
Да.
Нет, он пойдет с участником, в общем-то, как исполнитель.
728-7703. Азиза Алексеевна, здравствуйте.
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 Я в аргументах и фактах недавно прочитала о том, что стаж при советской власти за один год дополнительно должны платить 10%. Правильно это или неправильно? У меня стаж 56 лет, 49-го года.
То есть, если у вас есть хотя бы один год советского стажа, вам дополнительно к пенсии должны платить 10%.
Вот это должны, да?
Я впервые... я у вас спрашиваю, я впервые слышу об этом на самом деле.
Да,
Рубен Валерьевич.
У меня статья даже вырезана. Я хочу все сходить в пенсионный фонд, только болею все время. Поэтому и не...
А вы позвоните туда, они обязаны по телефону вам ответить. Или если уж вы действительно болеете, то пришлют специалиста. Потому что вот буквально сегодня я освежал в памяти... закон о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Там написано, кто оказывает бесплатную юридическую помощь в России. Это и государственное, и муниципальное учреждение, и их подчиненные учреждения, и органы социальной защиты населения. Это делается бесплатно. В общем-то, для того мы на наши налоги их и содержим. Вы у них должны спросить. А вот если вам они ответят, и вам покажется, что это неправильно, тогда уж вам придется идти к юристу, который вам разъяснит.
Ну, я, честно говоря, впервые об этом слышал.
Ну, да. Ну, слушайте, если там один год, там 10%, это что? Я при советской власти тоже какое-то время успел
я
поработать.
Я тоже
что...
успел.
Ну, так это правда. Нереально просто. Это 40 лет человек, он Константин Алексеевич звонил, говорит, 40 лет он там проработал на предприятии. Что, умножить на 10%, 400% пенсии, ну, это такая какая-то фантастика.
Алла Осиповна, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я вам больше года не звонила.
Да, я
спасибо,
бы знаю.
Спасибо, что снова появились. Вы интересная программа. Правда, ну, очень интересная. Спасибо. Мне такой вопрос. Я уже не работаю 6 лет. Но хотела спросить такой, потому что это меня касается моей пенсии. Я проработала всего 55 лет. Я ветеран труда и заслужен строитель. Не хочу говорить. Я всего, оказывается, заработала за 55 лет. 19 000 мимоходом. 387 рублей. Мне сказали в пенсионном фонде, что это стаж Советского Союза у нас не считается, не пересчитывается. А самый главный вопрос, это первый маленький. Скажите, пожалуйста, я нахожусь дома в прошлом году, апрель месяц, 8 апреля, это нельзя выйти, мне всего 84 года, но я активный человек. И вы знаете что? Меня осудили за то, что я не плательщик по садовому товариществу. Без меня видели летом, ничего не сказали. А я пошла получать под Новый год пенсию, у меня ее нету. Меня это пристав все забрал пенсию. Правда, не сразу. 15 и 15 взял ноябрь и декабрь. И вы знаете, это можно такие вещи делать, а?
Ну, всю
я,
пенсию,
конечно, вы знаете, я отменила. Во-первых, без меня, оказывается, теперь это вообще должны за это район, где мой участок находится, а они, я в Чертанове. А у нас новый председатель жена, а муж работает в прокуратуре. И вместе оказались мы в одном районе, к несчастью оказалось. И вы знаете, он быстренько осудил меня. Я не знала, что не было, не говорила. И летом не сказали, что молчали.
А, Лосипна, а у вас прям всю пенсию сняли?
Нет, что вы.
Как?
Мне оставили 13 тысяч, что вы. 15 сняли, у меня 28 тысяч, я заработала за 55 лет. Так. И второй раз мне сняли 13 тысяч, значит, оставили уже 17. Ну, разве можно такие 15 тысяч оставить человеку на жизнь? Ну, как в Москве можно прожить? И в то же время, когда нету и проездного билета, все же отнято у нас было.
А, Лосьфина, все понятно. Это как можно прожить 13 тысяч в Москве? Вообще, с пенсии-то можно снимать деньги? Ну, можно, наверное.
Не, ну, понятно, что да. Можно, то есть, ну, не всю, конечно, а для того, оставляется тот этот...
А могут меня судить без меня?
А, что касается осудить, да, вы говорите, осудить как, государство вас за что-то осудило, или вам суд...
Нет, они подали в суд в Чертановский.
А, нет, да, смотрите, сейчас объясню. Если вы не уведомлены о дате судебного заседания, то, соответственно, такое решение подлежит отмене. Я думаю, что вы его отмените легко.
Ну, вы знаете, мне пристав вернул свои деньги, 7800, а они не так и не вернули мне. Это что, не надо подавать в суд, да?
Надо обращаться в суд с заявлением о повороте судебного акта. Если судебный акт исполнен, и уже деньги списаны в пользу заявителя, ну, истца, то существует такое понятие, как поворот судебного акта. Вы должны написать заявление, судья, она выносит такое же решение, и деньги вам возвращаются.
Алло, Семен, спасибо, все большое. Да, я вам кратко объясню. Просто времени у нас очень мало. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 вечера. 728-7705, код 8495. Спасибо за ваши звонки, которые были. Надеемся, еще будут. А сейчас Урбан Валерьевич, там у нас есть ход первый на сегодня эксперты. Это кто у нас?
У нас Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Только маленькая поправка, проректор финансового университета правительства Российской Федерации.
Это еще лучше.
Да, красивее звучит, да. У меня почему-то так написано. Какое-то, или название старое, или вы место поменяли.
Сегодня
ну, простите, буду говорить доктор экономических наук, это верно.
Да,
это точно. Вот к вам вопрос такой. С какого возраста у нас начинается линия отсечения работников и почему? Это вот диктуется перенасыщенностью рынка труда или социальными установками работодателей? И в ближайшем будущем эта тенденция изменится или нет? На рынок-то сейчас выйдет малочисленное поколение 90-х вот скоро.
Ну, знаете, это еще с 90-х годов у нас сложился такой неблагоприятный тренд. Вот, когда лица после 45 лет оказывались с точки зрения работодателей, прошу прощения, не очень как бы подходящим им с точки зрения, ну, вот, ментальности, опыта, ну и всех остальных компетенций работников. Ну, отчасти, так сказать, это было связано с тем, что появлялись новые виды деятельности, там банковская сфера, страховая сфера, там брокерская деятельность. Ну и понятно, что, как правило, людей, готовых там заниматься этой работой, не было, да, и брали в основном молодежь на там развитие и прочее. Да? Вот. Но большинство, так сказать, инициатив, связанных с новой экономической деятельностью, тоже приходило от молодежи. И вот возникло, так сказать, два там таких сюжета. Первое, так сказать, молодой собственник хотел брать опытные кадры, да, или люди старше себя, потому что, ну, знаете, это как это конфликт отца с сыном, да, то есть вот сын всегда стремится перепрыгнуть, да, так сказать, ту планку, которую задал отец, да, и поэтому, значит, негативно относится ко всему, всяким, значит, наставлениям, там, опыту и так далее, поэтому вот это такая ментальная история. Вот, а начиная уже там середины 2000-х годов, ну, там, значит, подстроился еще тренд, связанный с тем, что сокращались постоянно рабочие места, вот, и, конечно, там, в первую очередь, увольняли с старших возрастов, вот, и если там мы посмотрим с вами на статистику, то мы увидим с вами, что вот, например, для женщин проблема начинается где-то лет с 50 трудоустройства. Ну, для мужчин там чуть попозже, там где-то 52-53 года. Уже очень сложно, так сказать, найти работу. А вот если мы посмотрим с вами на, как бы, так сказать, исследования, которые проводили по своим вакансиям ряд платформ, которые предоставляют сведения о запросах работодателей на занятие должностей, то вот они отмечали историю, начиная с там, 2015 года, что уже после 45 лет работодатели стараются не рассматривать вакансии. То есть вот на 10, например, так сказать, заявленных вакансий, ну, был, так сказать, не вакансия, а резюме, да, там в возрасте 45 лет, был, так сказать, всего лишь один какой-то отклик, да, то есть, ну, там взяли, посмотрели. А вот трудоустроился ли человек после этого, ну, это, к сожалению, так сказать, уже было там неизвестно. И вот если мы посмотрим на статистику заработных плат, именно на связи с возрастом, то мы увидим с вами интересную картину, что у нас где-то приблизительно там на 8-10 лет значит, кривая изменяется в пользу, ну, более юного возраста, то есть вот на Западе существует такая схема, там где-то до 55 лет идет постоянный рост заработной платы, да, у всех групп работников, где-то вот до 60 лет, 62 она там стабилизируется, потом начинает идти вниз. А вот у нас, к сожалению, пик заработной платы приходится где-то на возраст там, 40-45 лет. Да, потом уже, как правило, так сказать, вот либо стабильность, либо вниз. Ну, это вот как раз отражение того, что рынок труда у нас, значит, дискредитирует лиц старших возрастов. Поэтому это такая очень серьезная проблема, на самом деле, для нашей экономики. И, ну, было ожидание, что у нас в определенной степени будет демографическая яма подвигать работодателя использовать лиц старших возрастов. Да, это отчасти произошло, но исключительно в тех профессиях, которые не являются престижными, да, то есть они не интересны для молодежи вообще. То есть это лица, связанные с рабочими профессиями.
Александр Львович, извините, времени немного, вот просто вы же у нас проректор, а звонил мне один преподаватель и сказал, что мне когда исполнилось 60 лет, звонил на радио и сказал, от меня избавились очень просто в УЗИ. Мне дали гораздо меньше часов, когда я спросил, а почему так мало? Мне сказали, ну не хочешь, уходи.
Ну, вы знаете, так сказать, это надо конкретную ситуацию
смотреть. Ну, такие ситуации почему? Возможны, в принципе, да?
Нет, нет. Невозможно? Вот это невозможно. Почему? Потому что, во-первых, есть конкурс, да, который идет по определенным правилам. Так сказать, избирается кандидатом на 5, там, например, лет. Если полная ставка, например, у него доцента, профессора, то ВУЗ ему обязан обеспечить вот эту нагрузку. Mm-hmm. Да, потому что он, собственно говоря, так сказать, подписался на выплату заработной платы именно по занимаемой, так сказать, должности, да, то есть в данном случае доцент, там профессор.
Да.
Вот. Поэтому обязан выплачивать. Да, там могут меньше быть надбавок, связанных с тем, что, так сказать, человек там не, ну, меньше имеет меньшую публикационную активность, mm-hmm. там меньше участвует в научно-исследовательских работах. Это другая история, да, это, так сказать, вот связано с активностью. Это уже выбор личный конкретного человека. Поэтому здесь просто, наверное, так сказать, надо смотреть персональную проблему, там, с чем это связано.
Понятно, понятно. Большое, да, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи, большое спасибо.
На связи у нас был Александр Сафонов, Ну, как, мы договорились, доктор экономических наук.
Да.
Не записал проректор он финансового института при правительстве, на, по-моему, так, так это называется на сегодняшний день.
А при открытии маленькой тайны, у адвоката вообще пенсия есть или нет?
Конечно, есть.
Есть, да?
Да. Ну, как же, ну, я же отчисляю.
Такая там, средняя пенсия, да?
По... Ну, как, так вот, как у всех, только у нас вот эти вот подсчитываются отчисления, которые я там делаю регулярно. Угу. Я не помню еще. У меня есть бухгалтер, который там отчисляет.
Пенсии,
ну, я, понятно, что, как и все, не буду нищенствовать.
Без
да. Но все-таки стараюсь, наверное, чуть-чуть поднакопить. Опять же, вот вы меня поздравили в начале программы с медалью ордена. Ну, так это же, значит, ветеран труда, а это, значит,
а надбавка.
У вас есть?
У меня есть за грамоту министра связи, да.
Да, ну вот, круто. Значит, ну, надбавочка,
я талантливый.
Надбавочка будет, опять же, льгот какие-то.
Слушайте, а давайте, коллеги, повторим, какая тема у нас? И
а у нас тема
подсоединился, может быть,
дискриминация пенсионеров, трудовая и... ну, почему пенсионеров? Ну, лица предпенсионного возраста. Ну, кстати, коллеги прислали мне ответ на вопрос, который... Сейчас нас слушают мои коллеги. И прислали вот стаж, заработанный гражданином в советский период с 1 января 1991 года. До 1 января 1991 года, и в период с 1 января 1991 года по 1 января 2002 при обращении гражданина за назначением страховых пенсий включается в расчет размера пенсии. Дополнительного заявления от гражданина не требуется. Все, пенсионный фонд рассчитывает автоматически. Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года, так называемая доплата за советский стаж, проводилась еще в 2009 году с целью повышения размера страховой части трудовых пенсий по старости, по инвалидности, либо по случаю потери кормильца. А вот ответ на вопрос, вот, кто нам звонил второй. Размеры страховой части трудовых пенсий по старости, по инвалидности, либо по случаю потери кормильца были пересчитаны путем увеличения на сумму валоризации, которая рассчитывалась по единой для всех пенсионеров формуле, расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года, начальный пенсионный капитал, увеличился на 10% и суммировался с 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Вот осталось только разобраться, что такое валоризация. Да.
Ну, в общем-то, мало понятно мне. На русский язык вы можете это все перевести сейчас?
Нет, я... Слушайте,
вы засчитали.
Я озвучил. Значит, то, что я озвучил, надо, наверное, открыть в интернете нашу программу, переслушать, потом добросовестно записать. А на сайте у нас есть будет распечатка на законе. И вот с этим добросовестно идти в пенсионный фонд. Пусть пересчитывают тогда, если они сами не понимают. Но, честно говоря, у них сейчас такая автоматизированная программа существует. Они при этом, ну, вряд ли как-то смогут что-то напутать. У нас на связи третий эксперт.
Да, третий эксперт у нас на связи. Это Олег Борисович Бабич. Олег Борисович у нас кто?
Заместитель председателя Федерации профсоюзов России.
Все так, да, все верно, ничего не перепутали?
Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да. А значит, ничего не перепутали. Скажите, Олег Борисович, какими нормами законодательства предпенсионеры защищены и достаточно ли степени? Вот эти внесения изменений в УК, в КУАП, в Трудовой кодекс, они проблему изменят или какие-то еще дополнительные механизмы нужны?
Ну, я так понимаю, вы имеете в виду вопросы, связанные с дискриминацией?
Ну да, 144-я, прим. 1, допустим, вот необоснованный отказ. Да. Ни одного уголовного дела ведь нет по этой статье. Зачем его вообще?
Это совершенно очевидно. Мы понимаем, ну, просто для меня, допустим, было совершенно очевидно, что введение в УК этой нормы, это было просто такое, знаете ли...
Декларация.
Как нужно было сказать, что мы вот будем дополнительно защищать. И все это было на фоне вот эпопеи с повышением пенсионного возраста. И там шли разговоры, что вот люди предпенсионного, чтобы они не страдали, мы введем дополнительную ответственность, мы введем дополнительные гарантии. Ну вот, как вы сами говорите, статья есть, уголовных дел нет. Почему? Потому что нормы прописаны таким образом, что, собственно говоря, привлечь к ответственности очень сложно. Вот Верховный суд в своем постановлении пленума о практике применения вот статьи Уголовного кодекса, ну, связанных в том числе с вот вопросами там дискриминации пенсионеров, предпенсионного возраста, четко указал, что для того, чтобы привлечь в, так сказать, отказе работодателя, допустим, в приеме на работу или в приказе об увольнении, должно быть четкое мотивирующее основание, связанное именно с возрастом этого человека. Ну, какой дурак будет указывать там в приказах или в отказах, что там человека увольняют или человека не берут?
Да, потому что он пенсионер.
Ну, конечно, у нас сумасшедших-то нету, и давно уже, если когда-то кто-то и пытался это делать, то там уже, наверное, последние лет 10 точно этого не происходит. Было совершенно очевидно, что никого за это проявлять невозможно. Более того, надо сразу сказать, что в нашей стране, к сожалению, вообще практика выявления всевозможной дискриминации на рабочих местах, это касается не только людей пенсионного, предпенсионного возраста, а вообще, да, там, по половому признаку, да, там, всевозможные, так сказать, там, иные национальные, расовые и так далее. Но очень сложно это. Вот в судебном порядке доказать дискриминацию крайне.
Это правда. Сам участвовал в таком суде.
Да, а уж из них положительных в пользу работников, где было бы сказано, что да, факт дискриминации имел место, и в пользу дискриминированного лица было бы взыскано какой-то очень серьезный штраф с работодателя, это вообще нонсенс, этого не было никогда, понимаете? Поэтому все, на самом деле, явление имеет место быть. Конечно, людям в таком возрасте значительно сложнее трудоустроиться. Или, конечно, когда происходят всевозможные, так сказать, мероприятия по оптимизации численности, работодатель так или иначе пытается, ну, избавиться от тех людей, которые с его точки зрения уже, так сказать, ну, пережили определенный возраст, и как-то пора им с его точки зрения пойти уже и отдыхать, да. Вот. Но, конечно, никто нигде не указывает, что это делать, потому что человека в возрасте.
Олег Борисович, времени мало. У меня такой последний к вам вопрос. Вот очень часто нам звонили раньше, по крайней мере, люди говорили, вот на работе ко мне подошел начальник и заставил меня написать заявление по собственному желанию, дескать, иди на пенсию. Я написала, а теперь я не хочу. Могу ли я пойти в суд?
В суд пойти можно, конечно. Знаете, по принципу бумага все стерпит. И в иске можно написать любые требования, да, и указать любую мотивацию. Но доказать, что вот заставили и как бы незаконное увольнение, в данном случае будет крайне сложно, потому что если ты пишешь заявление по собственному желанию, ну, любой,
ну, да,
спросит, а что, вам пистолет в голове прикладывает?
Ну, да, вот обычно так именно эту фразу судьи и используют.
Спасибо большое, напомню, кто с нами был на эфире.
У нас был Олег Бабич, заместитель председателя Федерации профсоюзов России. А у нас второй, второй по счету.
Рубен,
да,
Валерьевич, у нас первый был эксперт, потом третий.
Нет, у меня просто второй список. Первый,
что у вас
второй,
на законе там происходит?
Второй, третий. Вот сейчас мы разговаривали с третьим экспертом, но он же второй. А сейчас второй, но он же третий по счету. Ну, ничего страшного.
Ничего страшного. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей и работодателей, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте еще
раз. Здравствуйте. Да.
Вот как работодатели оценивают эту категорию работников на самом... Ну, я про пенсионеров и предпенсионеров. Да. Вот на самом ли деле... ну, по статистике или из практики падает производительность. Я понимаю, что человек уже не может там молотом махать, когда ему 80. Но
да,
предпенсионерам,
да,
и
да,
пенсионерам какие-то условия, особые ведь условия нужны, чаще отдыхать. Или они вот на равных с молодыми работают? Тут на каких позициях?
Нет, все зависит от того, где они работают, понимаете? Вот я имею в виду, в какой сфере деятельности. Допустим, если у нас в офисе, у нас есть пенсионеры, мы смотрели их там из 200 человек, даже 8 или 10, я сейчас не помню просто, они выполняют свою работу за ту заработную плату, которую мы согласовали. Кому-то 61, а женщинам там 57, по-моему, есть. Самым взрослым у нас 64. Нет, по-моему, вру, даже 65. Ну и работают люди, а что они? Значит, устраивают работодатели столько, сколько им платят, за ту работу, которую они выполняют.
Ну, вопрос вот тогда все, получается, да, не в том, что существует дискриминация по возрасту, а в том, что действительно человек в определенном возрасте может не соответствовать той задаче, которую работодатель перед ним ставит.
Это если... кто решил?
Если... Нет, ну подумайте сами. Ну, да, ну, вот мы берем диктора, Роман, на радио,
да,
а у вас зубов нет. И вас не поймут, да, допустим, люди-пенсионеры, потому что вы будете шамкать.
У него вставные зубы могут быть.
А если нету? Ну, говорят, вот вам это дискриминация по возрасту, скажет
человек. Очень хороший пример, да. Скажут, дискриминации нет, просто
зубов нет.
Работы, конечно, да. Вот и все. Поэтому, допустим, человек чаще болеет, наверняка же, да, с возрастом.
А вот это, значит, и молодой, да, может сделать, да. Вот, да. Здесь уже попахивает дискриминацией, конечно.
Нет, понимаете, здесь отношение работодателя с таким работником предпенсионного возраста всегда должно соблюдаться, еще раз повторюсь, заработная плата, сколько им платят, что он за эту заработную плату делает, КПД, коэффициент полезного действия, тех денег, которым платит работодатель. Все. А возраст здесь не имеет никакого значения.
Вот тут согласен.
Если человек, да, выполняет работу, там 40 тысяч он стоит, то работодатель считает, да, он выполняет, даже больше теперь выполняет, чем 40. Ему доплатить там, грубо говоря, надо, он не доплачивает. Всех все устраивает. А если он получает 80, понимаете, а работу свою тянет там на 45 или на 40, ну примерно. И тогда вот возникает, да, конфликтная ситуация. Куда
кому
не уйдет?
Кому это понравится?
Юрий Михайлович, да, Юрий Михайлович, извините.
Немножко добавлю.
Да, вот я просто, да, я задам такой вопрос, что, оказывается, да, я прочел, да, в одной из газет, я даже себе выписал, что КПД российского работника 46% от КПД немецкого работника. Это правда или нет? Меньше половины.
Не могу подтвердить эти слова. Если, допустим, сравнивать вот мой бизнес, да, и грузчиков, да, которые работают у меня на складе, у меня сейчас 50 россиян, 50...
Немцев.
Вот. А КПД, наверное, разница, да, я бы сказал, не в два раза, процентов на 30 отличается, к сожалению.
Да, Роман, ну...
Вот если вот, да, проверять...
КПД, что такое немецкий работник? Если этот человек приезжий гастарбайтер, он тоже немецкий, да, работник, но он приехал из какой-то южной страны, например.
Ну,
он...
здесь работник, да, из Таджикистана, да, может быть.
Да, он будет работать.
А я говорю, ему... что Узбекистан, Таджикистан, конечно, он работает. И КПД за одни и те же деньги, за заработную плату в 45 тысяч рублей, они выполняют на 30% больше. И мы об этом сейчас говорим, и будем говорить вот тоже в СМИ.
Понимаете, да, вы еще что-то хотели добавить, Юрий Михайлович?
А, хотел добавить, да, последнее время ситуация вот людям предпенсионного возраста изменилась. Раньше резюме год назад или два, до 45 лет, после 45, я даже не рассматривал на любое место работы. Сейчас рассматриваю до 55 легко.
Что-то вы такой щедрый стали, скажите.
А вот нет,
что с вами случилось? Все одинаковые, да, за компьютером.
У меня что-то изменилось во мне.
А может, вы повзрослели тоже, да, и люди подошли?
Может, я повзрослел, да. Вот пенсионный возраст, да, было 60, стало 65, люди по-другому смотрят.
А это помолодели, значит, сразу?
Да, помолодели. Я вот вам хочу сказать, что да, рассматриваю. Люди приходят и в 53 года, и в 54 работают нормально.
Да.
Потому что им до пенсии еще, как, извиняюсь за выражение, до Китая, да. И вот здесь нет ничего такого. Они все прекрасно понимают, что тяжелее устроиться. Нет, не тяжелее. Один приходит 52 года, ему на вид даже под 70. Другой приходит 54, ему на вид даже 42. И такая разница вот во внешности даже очень большая.
Спасибо, что не обижаете пожилых, да, людей. Да. Спасибо, что перестали их обижать.
Никаким
Юрий
образом,
Михайлович.
Да, стараюсь поддержать.
Спасибо вам за то, что вышли в эфир. Я напомню, что с нами был Юрий Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Второй эксперт, который третьим был.
Да. А я вспомнил, когда я пришел работать юрисконсультом на одну фирму, это был 90, по-моему, не соврать, 4-й год, у меня был начальник, главный юрисконсульт Альберт Андреевич, ныне покойный, Царство Небесное. Вот. И я очень быстро вырос с должности юрисконсульта до его должности главного, потом руководителем департамента стал, он продолжал оставаться юрисконсультом. Но не потому, что он был плохой юрист, потому что как раз в тот момент, в 94-м году, приняли гражданский кодекс, там, первую часть, да, и я по ней учился, а он нет.
Не учился.
Плюс, когда я пришел на работу, и он меня начал учить, как готовить исковые заявления с точки зрения техники. Он говорит, тебе должны быть клей, ножнички, бумага. Вот ты написал фразу, да, и она тебе не понравилась, ты берешь бумагу, отрезаешь кусочек, заклеиваешь то, что написал, а сверху вот пишешь. Я говорю, Альберт Андреевич, есть программа в компьютере, текстовый редактор, и там вот, ну, вот здесь вот я показываю ему, вот выделил, вырезал, а новое вставил, и он так, Надо же. И вот я его очень долго учил этой программе. Причем там вот эти вот символы, которые он называл по-своему. Там, где, вот, допустим, вырезать ножнички, он такой, так, нажимаем ножнички, там, вставить. У него это был чемоданчик. Там вот нарисовано, значит, похоже на чемоданчик. Он говорит, вставить, это значит чемоданчик. Это так очень умиляло, но понятно, что руководитель, который смотрел на его работу и на мою, он как бы делал выводы, поэтому я вырос, а он нет, так он остался юрисконсультом.
Ну, тоже хорошо к пожилым людям относились, как Юрий Михайлович, наш эксперт.
Молодец.
Нет,
а опыт все равно его никуда не денешь, да? Потому что вот, что касается выступления в суде, несмотря на то, что это был советский суд в свое время, где он принимал участие, да, ну, тут понятно, что я у него спрашивал, как там, как чего. Одно дело документы составлять, другое дело выйдешь там с дрожащими коленками перед судьями, и что ты будешь говорить. Вот интересно у такого человека узнать.
728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Дринк и его негативное влияние».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Кстати, Рубен Валерьевич, а вам приходилось-то вот как-то говорить, у вас же есть коллектив в законе, дорогой там, дорогая, ну пора уже на пенсию, давай сама, сам, потихонечку, вот прямо и налево, всего доброго.
Ну, был один раз водитель, но он сам сказал, я что-то уже вижу плохо и вечером устаю, а для того, чтобы снять стресс, он, ну, говорит, я вот больше 200 грамм не принимаю. Вот. Ну, понятно, что мне было как-то не очень уютно, когда мне признается человек, работая водителем, что он вечером там больше 200 грамм не берет, а это означает, что все-таки 200-то он поднимает на грудь. Ну, вот. И поэтому с утра мне как-то было не очень комфортно. Думаю, что он там вчера? Я в него взгляд там всматривался. Но потом я у него задал вопрос, ты как, вчера не сильно устал? Он говорит, ну вот, там было дело. Но в итоге он сам понял, что водителям больше работать не надо. Но долгое время еще работал на другой должности, там, курьером, просто ездил по метро бумаги, развозил.
Ну, а почему нет? Так, у нас остается 8 минут до конца передачи. Я думаю, что мы вполне успеем послушать четвертого на сегодня.
Скажу. Да, ну, может быть, по значимости первого, потому да. Что это Ксения Печенек. Это, кстати, заместитель главного редактора электронного СМИ «Законе».
Я встал
же,
уже.
Да, и она же член Ассоциации юристов за трудовые права до сих пор. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот к вам такой вопрос подготовлен. Какие трудовые права предпенсионеров и пенсионеров чаще всего из практики нарушаются? И почему мало дел этой категории доходит до суда? Вот в чем сложность доказывания и как возрастным работникам себя обезопасить? Ну, действительно, ведь идиотов нет. Никто не увольняет людей, потому что они пенсионеры. Какую-то другую причину находят.
Да, действительно. Вот добавить к тому, что говорил Олег Бабич, практически нечего, но развить эту мысль, конечно же, хочу. Действительно, работодатели ни в коей мере не боятся увольнять предпенсионеров, несмотря на то, что политика государства была направлена на то, чтобы поддержать эту категорию лиц. Но практика показывает, что работодатели очень быстро сообразили, что нужно просто использовать другие основания для увольнения, а таких оснований там можно найти десяток в Трудовом кодексе, и увольняют людей предпенсионного возраста, просто используя другие основания. Ну, например, сокращение штата, увольнение за прогул, увольнение за состояние алкогольного опьянения на рабочем месте, систематическое неисполнение должностных обязанностей и так далее. Поэтому, конечно, работодатель, как справедливо отметил Олег Бабич, не дурак, на сегодняшний день, и делать какие-то глупости, чтобы подвести себя под уголовную статью, никто не хочет. Что касается ситуации на рынке, я могу сказать, что вот другие эксперты выступали, говорили про то, что возраст немножко подвинулся выше, да, благодаря этим поправкам работодатели рассматривают более зрелых людей на вакансии. Ну вот недавно я, значит, изучила доклад, тематический доклад уполномоченного по правам человека Российской Федерации, который был опубликован буквально неделю назад, касается соблюдения и защиты трудовых прав граждан Российской Федерации. И если говорить про количество обращений, то приведены цифры. В частности, за последние пару лет оперуполномоченный аппарат, уполномоченного, да, по правам человека Российской Федерации, значит, провел мониторинг объявления трудовых вакансий и составил это порядка 6500 объявлений. И вот из этих цифр, 111 случаев установили дискриминацию по возрасту. И если посмотреть статистику, которая приводится в этом, значит, докладе, получается, что обращений по дискриминации возрастной в 2018 году было 141, в 2019 году 145, в 2020 году 173. Соответственно, ну, я говорю сейчас, конечно же, про аппарат уполномоченного по правам человека. Если говорить про обращение в суды, то, на мой взгляд, статистика примерно такая же. Соответственно, люди в большей степени предпочитают сами не связываться с работодателем, не идти в суд, потому что, как и ранее это было, долго, доказывать сложно, денег на сопровождение своего трудового спора у работников, как правило, нет. Бесплатных адвокатов в этой категории споров у нас тоже нет, ни юристов, ни адвокатов. Общественные организации помогают в основном советам, поэтому, собственно, игра не стоит свеч, поэтому работники тоже читают интернет и СМИ и прекрасно понимают, что судебная тяжба на протяжении там, года-полутора лет, ну, только измотает им нервы, да, поэтому обычно предпочитают пойти поискать новую работу, а те, у кого есть такая возможность, если увольнение было произведено за 2 года примерно назначения пенсии, то есть такая возможность на сегодняшний момент в законодательстве пойти и попросить рассмотреть вопрос о назначении пенсии досрочно. Я не могу отвечать, насколько быстро у людей это все происходит. Знаю, что мои клиенты, многие планировали таким образом поступить после консультации со мной. И вот единственное, что радует, что возможность такая появилась. Но что касается судебных тяжб, вот Олег абсолютно справедливо, Олег Бабич отметил, что доказать то, что вас дискриминировали по возрасту в суде практически, давайте называть вещи своими именами, невозможно. Потому что работодатель никогда не скажет, что он уволил, потому что человек, вот как Рубен Валерьевич сейчас рассказывал, плохо пользуется программой Word, да, или там человек недостаточно расторопен в рамках своих должностных обязанностей. Молодые сотрудники успевают в 2 раза больше, чем он. Конечно же, говорить о том, что в данном случае работник придет и скажет, что меня уволили за дискриминацию, ну, не приходится. Он написать об этом может, а вот доказать факт – нет.
Да. Ну, собственно, правда. Здесь будет ведь не человека увольняют не потому, что он пожилой, а потому, что он плохо видит в компьютере или плохо в этом понимает. А это и молодой может, собственно говоря, не разбираться в компьютере. Ну, есть же разные люди. Спасибо, Ксения. Напомню, что
спасибо.
У нас в эфире была Ксения Печенек, юрист, ну, заместитель главного редактора электронного СМИ «Закония», член Ассоциации юристов за трудовые права. Кстати, вот тот, кто нам первый позвонил, Константин Алексеевич, я у него попросил прислать протокол, вот он там подчеркнул, что сказал эксперт во время, вот у меня это, желтенький.
Да,
вот,
давайте.
Выделил эксперт вот по его налоговому делу, я вот напомню, что его налоговая инспекция привлекла к ответственности и даже его осудили за уклонение от уплаты налогов, хотя он на предприятии на этом не работал. Вот я у него спросил, что сказал эксперт, во время суда, вот написано, эксперт ответил, что в ходе предварительного следствия установлено, что данные, отчетность, учета бухгалтера искажались преднамеренно, и документальных данных, что такие искажения были, не существует. Mm-hmm. Ну, то есть, понятно, да? Эксперт допрошенный сказал, что таких данных не существует, а его все равно, значит, потому что он, видимо, пенсионер, 17 лет на пенсии. Ну, а кого еще? Там надо еще разобраться, кто там директор, и почему его в свидетели перевели, а пенсионера...
Вот и займитесь, вот... вы же в законе, в конце концов.
А что делать-то? Наверное,
интересно.
Наверное, придется.
И в завершение, знаете, что я хочу, Рубен Валерьевич, просто время мало остается, просто любопытная информация. Такого Эдди Магейла знаете, нет? Ему предложили войти в совет директоров химического концерна «Дюпон». Годовым окладом 17 800 000 долларов.
Да.
Он дико обиделся. Он сказал, вы мне так мало предлагаете, потому что мне 67 лет, и я для вас уже пожилой. Это дискриминация, сказал он, и не принял это предложение. Слушайте, почти 18 000 000 долларов.
А я думаю, что вот если Арнольду Шварценеггеру предложат уже 18 000 000 долларов за роль...
Он откажется,
скажет, давайте 22, и тоже может подать суд, видимо, по дискриминации, потому что Шварценеггеру 70... Сколько? Он 47-го года, значит, 75 лет. И его не устроит 18 миллионов, конечно. Да, потому что он уже столько наиграл.
Я говорю, что дискриминация, она разная бывает.
Да, совершенно верно. Мне напрягаться, поэтому вот последние фильмы, которые... Я, например, Шварценеггера очень люблю. Последние фильмы, которые с ним были, он там появляется в какой-то эпизодической роли, а потом вместо него играет компьютерный этот персонаж прорисованный. Сам он сильно не напрягается, сидит там в Калифорнии у себя, сигару покуривает.
не завидуйте, давайте прощаться.
Какой а что-то вы... не завидовать. Так, я, кстати, в 85-м году, когда Шварценеггер приезжал в Москву, я и там, как в числе фанатов, стоял, там ждал, когда он выйдет из гостиницы, потому что «Красную жару» не снимали. Вот. И я помню его фразу, он сказал, что людям кумиры нужны не для подражания, а для помощи. Поэтому что завидовать?
Ну, давайте простимся его известной фразы из фильма. Как он
I'll be back.
Да, вот мы с вами
вернемся через неделю.
Ровно через неделю. Всего доброго, спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.